Странно, но с каждым новым боем, с каждой перестрелкой уходит жалость к боевикам. Поначалу терзали какие-то сомнения, что мы сюда пришли как завоеватели. Мучила мысль, что я в какой-то степени оккупант, может даже и убийца. А сейчас все до лампочки. Месть и все, не более того. Все ясно, как белое и черное. Мы хорошие, они плохие. Постепенно азарт боя сходил на нет. Наваливалась усталость, хотелось спать. Бойцы активно обсуждали прошедший день. Каждый, перебивая друг друга, рассказывал запомнившиеся эпизоды. Два бойца вернулись с первого этажа. Один из них, судя по репликам, был ранен в плечо. Медики, которые были в подвале, прямо на месте оперировали тяжело раненых. Бойцы вырывали из своих драных бушлатов куски ваты, верхней материи, и, смастерив факелы, запаливали их. Вокруг собралась толпа любопытствующих. Один из солдат разделся. Тут при неверном свете все увидели, что правое плечо бойца все в крови. Кто-то дал фляжку, то ли водки, то ли спирта. Сначала дали сделать большой глоток раненому, а затем начали очищать от грязи и запекшейся крови раны. Тело солдата дергалось от прикосновения ваты из индивидуального пакета, смоченной жидкостью. Чтобы не кричать от боли, он засунул в рот кожаный ремень и всякий раз вгрызался в него зубами. Из уголков рта текла слюна. Боец тыльной стороной ладони смахивал ее на пол. По лбу катился пот, заливая глаза. Окружающие его поддерживали, подбадривали, старались разговорами отвлечь от боли. Его друг, вооруживший штык-ножом, помогая себе трофейным стилетом, расширял рану, ища осколок. Старался не причинять боли, но раненый морщился. Ему предлагали сделать инъекцию обезболивающего, но он, сдерживая вопли боли, стиснув зубы, посылал окружающих подальше. Наконец хирург добрался до осколка. Все понимали, что его надо выдернуть очень быстро, иначе пациент потеряет сознание. От боли или того хуже может умереть от болевого шока. На войне все поневоле становятся неплохими медиками. Знания лишними никогда не бывают. Из подсобных материалов врач соорудил ножницы. Рядом стоящие взяли покрепче пациента. Он напрягся в ожидании рвущей тела и мозг на части боли. Стиснул ремень покрепче зубами. Даже при этом плохом освещении было видно, как скулы побелели от напряжения. Глаза зажмурены. Сильнее, чем прежде, по лицу катятся крупные капли пота. Его товарищ осторожно погрузил рваное плечо импровизированный захват, ухватил осколок и рывком дернул его на себя. Раненый взвыл, дернулся резко назад, затем также резко вперед. Из плеча хлынула кровь. Рядом стоящие солдаты судорожно рвали оболочки на индивидуальных медицинских пакетах. С треском лопалась плотная бумага, летели на пол булавки, спрятанные в каждом пакете. Рывком разматывали бинты. При этом все соблюдали осторожность, чтобы не касаться внутренних поверхностей пакетов. Сноровисто промокали кровь. Пытались бинтовать, но кровь мгновенно пропитывала все тампоны и стекала по голой спине. Или были задеты крупные сосуды, или у парня плохая свертываемость крови. Все отдавали себе отчет, что он мог истечь кровью и погибнуть. Кто-то в темноте отстегнул магазин от автомата и начал вытаскивать патроны. Не хотелось применять этот варварский способ остановки крови, но выхода не было. Мелкие раны в армии, как правило, засыпают сигаретным пеплом, а крупные – порохом. Из темноты в круг тусклого света выдвинулся боец. В руках он держал два открытых патрона. Быстро убрали тампоны и бинты. Подошедший одним движением высыпал порох на рану. Один из факельщиков поднес огонь к пороху. Тот мгновенно вспыхнул. на секунду ослепив присутствующих. Раненый подскочил вверх, но все увидели, что кровь остановилась. Все одобрительно заговорили, подбадривали его, плечо быстро и аккуратно забинтовали. Осколок обмыли водкой и вручили на память раненому. Остатки водки его заставили выпить. Все, операция закончилась. Впереди была долгая, холодная ночь. Очередная зимняя ночь в Чечне. Тем, кто сыпал порох бойцу на рану, оказался Юла. Он подошел и молча протянул сигарету. «Жив, чертяка!» Мы закурили. Мы были страшно рады видеть друг друга. Молча куря, улыбались друг другу. Напарник молча вытащил из левого кармана какой-то предмет и показал мне. Освещение было никудышное. Я наклонился и сильно затянулся. При свете красного огонька сигареты увидел, что это ручная граната. Вывернутый запал лежал рядом на ладони. Юра тоже носил в кармане бушлата заветную гранату. «Значит, пока не пришло наше время». «Не использовал?» – спросил я. «Пока нет. Ты где был? Хотел с тобой рядом быть, а ты куда-то потерялся». «Хрен его знает, Юра. Все побежали, и я за ними. Думал, что за пивом они меня сюда завели». «За пивом очередь была бы, а тут духи. Как ты?» «Цел, уши слышат, все великолепно». «Ну, прямо великолепно?» В его голосе слышался скепсис. «Мы с тобой живы?» «Живы. Целы?» «Более-менее. В духовском рейхстаге сидим. На втором этаже. Что нам еще надо?» «Пожрать да выпить. Поднимись на этаж выше, попроси. Они нальют. Как ночевать будем?» «Хрен его знает, Юра, как-нибудь. В подвал не спустишься, там импровизированный госпиталь. Как только они оперируют, ума не приложу». «Так же, как и мы здесь, при свете факелов». «Нифига себе, конец 20 века, а проводим операции при свете факелов. Ладно, хоть не лечим раны при помощи собачьего жира и заклинаний и нашептываний. А ты повоюй со своим народом побольше, и придется заклинать и нашептывать. А ты как хотел? Ничего не хочу. Из здания не выйти? И не мечтай. Некоторые попробовали. Так тех, кто далеко не успел отбежать, сейчас штопают внизу. А кто порезвее, на площади остались. Духи никого не подпустили. Ни с этой стороны, ни с другой. Сейчас, наверное, уже все. Пидрасты. Ты про кого, Слава? Не про наших же, ублюдки. Не кипятись, есть желание, вверху еще так много этажей. Они решили нас измором взять. Без подвоза еды, воды, боеприпасов, эвакуации раненых мы здесь долго не продержимся. Так что надо как можно быстрее двигаться вверх. Подожди, вот они устроят нам такой же сюрприз, как в Госбанке, когда взорвали над нами потолок. Вот веселуха будет. Не взорвут. Почему? Много этажей. Могут и верхние этажи сложиться. Мусульманинам за веру, борьбу с иноверцами могут и себя порешить. Все они хотят жить. Тоже верно. Но всегда пара-тройку фанатиков найдется, которым глубоко наплевать на остальные жизни. Вот и рванут. Дураков везде хватает. Мне нравится такой оптимизм. Слава, ты как всегда вселяешь в людей радость и уверенность в завтрашнем дне. Я реалист. Идем поищем место для ночлега. Идем дров поищем. Может, духи не все успели спалить. Мы медленно побрели по коридору. Заходили во все кабинеты. Искали, собирали обломки мебели, дверей, оконных рам. Все стащили в один из кабинетов. Там же нашли пачку пищи и бумаги. Разожгли костер. Слабый огонек лизал остатки мебели. Оставшийся лак пузырился, чернил, неохотно горел. Привалившись спинами к стене, прижавшись друг к другу плечами, мы начали молча смотреть на огонь. Он притягивал наше внимание, каждый думал о своем. Мыслями уносились куда-то далеко прочь от реалий, от событий прошедшего дня. От тепла костра постепенно мы согрелись. Несмотря на жажду, голод, переполнявший нас эмоции, накатилась дрема, и мы начали засыпать. Закончился еще один день моей жизни. Закончился очередной день очередной войны. Спать было неудобно. Конечности быстро затекали. Ноги сводило судорогой. Потом стало холодно. Костер почти погас. Приходилось спать в полглаза, наблюдая за костром. Еще не рассвело, когда мы проснулись. Подкинули очередную порцию дров в полупотухший костер. Костер медленно разгорался. Мы начали делать зарядку, махать руками, приседать, отжиматься от пола. Только благодаря физическим упражнениям согрелись. Но без горячей пищи, чая, водки мы долго не продержимся. Духи нас не выпустят без потерь и подойти не дадут помощникам. Кто кого, у них тоже нет возможности просто так пройти, не выпустим. Порвем, как вчерашнюю газету. На улице, вернее на площади, началась перестрелка. Осторожно, чтобы нас не подстрелили свои, приняв за духов, мы выглянули из окна. Большая группа, не меньше полка, по форме очень похожа на сборную команду из внутренних войск и морских пехотинцев, пыталась прорваться к нам на помощь. Духи с верхних этажей отчаянно стреляли. Теперь мы с Юрой ясно представляли себе, какую невероятно трудную задачу мы сумели выполнить, преодолев площадь. Сверху, даже при паршивом утреннем освещении, все было как на ладони. И бойцы внизу, пытавшиеся пробиться к нам на помощь, а сейчас прятавшиеся за обломками техники, в ямах, окопчиках, представлялись сверху не более чем прекрасными мишенями в тире. В коридоре послышалась стрельба и разрывы гранат. Мы бросились из комнаты. На второй лестнице бойцы, отступая, сдерживали натиск духов. «Пошли на прорыв, уроды! Не получится!» На бегу заталкиваю гранату в подствольник. Не целясь, стреляю. Граната исчезает в лестничном пролете. Через секунду слышится хлопок разрыва. Звук падающего предмета. Стрельба замолкла на пару секунд и вновь началась. Не прорвутся. Все больше наших просыпались и подбегали. На первой лестнице тоже перестрелка. Духи отчаянно желали вырваться из котла. Юра рядом тоже стреляет по духам из подствольника. По прежнему опыту знаю, что стрелок из гранатомета он более умелый. Может приложить как надо. Если я, страдая отсутствием пространственного воображения, толком не могу представить, куда и как полетит граната по навесной траектории, то Юра прекрасно это делает. И сколько раз я удивлялся его умению закидывать гранату из подствольника из немыслимой позиции по невероятной траектории. И он неизменно отбивался результата с первого выстрела. Вот и сейчас он с невозмутимым лицом азартно стрелял под духом. Под маской невозмутимости во время боя скрывается азартный, увлекающийся боец. Противник тоже перешел на подствольники и ручные гранаты. Поэтому обе стороны держались друг от друга на почтительном расстоянии. Гранатная дуэль продолжалась. У меня мелькнула даже мысль, а что если вывести всех наших из здания, а потом взорвать его ко всем чертям, вместе со всем содержимым. И все духи одним махом кончены. Заманчивая перспектива, но не дадут. Начальству подавая победные реляции и фотографии побежденного здания на первых листах новобонных журналов. флаг, чтобы как над Рейхстагом развивался. Сейчас будут гнать на помощь войска. На площади такими темпами положат не меньше трети. Загонят в здание не меньше дивизии, чтобы оставшихся положить здесь. Глава 19. Я примерно догадываюсь, что хотят сделать наши московские отцы-командиры. Хорошего от них не жди. Пакости, пожалуйста, сколько угодно. Толкового ни шиша. На улице тоже была слышна нарастающая перестрелка. Жалко ребят. Надо поднажать, чтобы внимание духа на себя оттянуть. Сколько раз уже вызывали огонь на себя. Сюда бы пару престарелых генералов Пузанов из Арбатского военного округа, чтобы они вызывали огонь на себя, спасая жизни солдат, что сейчас бьются на площади, идя к нам на выручку. Прикладываюсь вновь к автомату. Для подствольника осталось всего две гранаты. Перехожу на патроны. Толком не видно, но стреляю. Из-за солдат, поднявшихся с первого этажа и подвала, становится тесно. Никто не хочет оставаться в стороне. Всем хочется приложить руку к уничтожению этого осиного гнезда. Если бы еще после этого закончилась война, было бы просто замечательно. Но насколько я узнал этот народ, он будет биться за каждый дом, вести партизанскую войну до последнего гражданина своей родины. А для чего и за что мы здесь воюем? Мстим за своих товарищей и тех русских, ненавижу слово русскоязычные, которые натерпелись боли и унижений до нашего прихода. Вдруг мою левую щеку что-то обжигает. Мгновенно хватаюсь за нее. Ничего страшного, просто кто-то окатил меня горячими стрелянными гильзами. Еще раз тру щеку и, стараясь не обращать внимания на боль, продолжаю стрелять. У меня осталось всего полмагазина в автомате, еще один короткий в кармане бушлата, а также по карманам около 20 патронов россыпью. Скоро придется временно выходить из боя. У Юры, который тоже стреляет рядом, не больше. Эх, говорила же мне мама, учи английский, сынок. Как я не экономил патроны, но затвор сухо щелкнул один раз. А через 15 минут и второй. Попросил у окружавших меня солдат патронов, но все отвечали, что нет. Судя по их азартным рожам, я предположил, что им просто жаль расставаться с ними. Непосредственной угрозы моей жизни не было, и поэтому они не дали. Жмоты. Все, я пустой. Надо выходить из боя. Крикнул об этом Юре. Он кивнул и ответил, что сам через пару минут закончит и догонит меня. С трудом растолкав мешавших друг другу солдат и офицеров, я выкатился в свободное пространство коридора. Решил подождать Юру, а затем идти дальше. Вот и показался Юра. Он был возбужден. «Как, Слава, мы дали этим гадам просраться?» «Великолепно!» «Как ты сам?» «Не дождешься!» «Как это?» «Есть анекдот», — начал рассказывать о Юре по дороге на первый этаж. У старого еврея спрашивают: «Как здоровье, Абрам?» А тот отвечает: «Не дождетесь». Вот так и я. Как бы пакостно ни было на душе, постоянно всем отвечаю, как тот старый еврей. Оригинально. Когда есть злость, то появляется задор, хочется биться за свое. А если я буду плакаться тебе, что, мол, все хреново, то пользы не будет. Вот представь себе, что я начну жаловаться на войну, ее бессмысленность. Ты же ее остановить не сможешь, а про меня подумаешь, какой я чудак на букву «М». Неплохо, Слава, мне нравится. А ты знаешь, что такое мудак? Мудрый армейский командир? Знаешь. Не первый год в армии. Сейчас мы с тобой будем ржать до колик, если внизу патронов не найдем. Животы от хохота надорвем. Да пошел ты! А кто нам боеприпасы подвезет? Ты хоть транспорт с большой земли видел? Для нас сейчас место в 300 метрах от дворца казалось глубоким тылом. Что делать будем? Попытаемся у раненых отобрать. Им-то уже вроде как ни к чему, а нам пригодится. Слава, тебя слушать? Так ты ради патронов пойдешь могилы раскапывать. А ты? Пойдем. Мы же не золотые коронки идем выдергивать. А там, глядишь, может и помощь подойдет. У них разживемся. Дурдом, Юра. Чтобы воевать, мы идем забирать патроны у раненых и мертвых. Как будто нам с тобой это надо. Рассказать нормальному гражданскому не поверит. Скажет, что мы евреи. Так поэтому и не говори. И не скажу. Ладно, идем. Мы спустились на первый этаж и пошли бродить по нему в поисках боеприпасов. Иногда спотыкались об оружие, но когда его рассматривали, то убеждались, что из него уже вынули патроны. Когда спрашивали у немногочисленных бойцов, которые наблюдали за перемещениями людей на площади, те спокойно отвечали, что ждут, когда прибегут свежие силы. Вот, мол, у них мы и возьмем. В подвале, по их словам, также уже не было ничего. У раненых и убитых отобрали все, что можно было взять. Значит, не мы одни охотники за боеприпасами. Мы с Юрой начали психовать. Наверху, судя по выстрелам, шел нешуточный бой, а мы здесь, как последние трусы, сидим. От избытка чувств я начал ходить по вестибюлю первого этажа, отчаянно пиная весь мусор, что попадался под носок моего ботинка. Юра с мрачной физиономией наблюдал за происходящим на площади. Судя по его реакции, ничего хорошего не происходило. Перестрелка на площади была очень оживленной. По лестнице послышался грохот башмаков. Я пошел посмотреть. Несли двух бойцов, 200-х. У одного оторвана ступня и часть головы, голени. А второй, казалось, был разорван на части. На гранату лег, сам, нас закрыл. А Сашке не повезло. Рядом стоял. Вот ногу и снесло. Ответили бойцы с дрожью в голосе на мой немой вопрос. «Патроны и где?» Несмотря на весь трагизм ситуации, спросил я. Наверху сразу разобрали. Жаль. У всех мало осталось. Сейчас вроде вперед немного продвинулись. Может, у духов заберем? Блять, все как в 41-м. Добудьте себе оружие у врага в бою. Тьфу, блять. Да не кипятитесь вы так. Один из несших останки солдат смотрел на меня, как на сумасшедшего. Хотите, я вам свои патроны отдам? Хочу, давай. Возьмите. Солдат достал из-под сумка пару магазинов и протянул мне. Спасибо, брат, с меня бутылка. Бойцы пошли дальше в подвал. Я посмотрел на контрольное отверстие, что на магазине. Там виднелся капсуль патрона. То же самое было на втором магазине. Значит, полный. 60 патронов. Не густо, но хоть что-то. Я хотел поделиться с Юрой, но скажу честно, читатель, есть такое армейское выражение «жаба задавила». Жадность человеческая. За Юрку жизнь отдам, но тут жалко. Что такое 60 патронов? Тьфу, на 2 минуты хорошего боя. А если делить их пополам, то и настолько не хватит. Жадность и азарт не самые мои лучшие качества, но такой я есть. Легко я вбежал наверх. Куда только делись апатия и усталость. Наверное, у меня что-то с головой не в порядке. Все вокруг были спокойные, уравновешенные, усталые. А я, как молодой боец Салабон, рвался в бой. Дурак, наверное. Бывает. Вперед, вперед. Темп, скорость, только вперед. Пока мы с Юрой бродили в поисках патронов, наши отбили лестничный марш и уже подбирались к площадке третьего этажа. Пробиться в первые ряды было непросто. Залегли на полу и стреляли вверх. Опять не было видно конкретного противника. Ни мы, ни духи не видели друг друга. Как только началось перемещение, я вклинился и вместе с группой бросился вперед. Вот он, третий этаж. Только достигли площадки этажа, как тут же рассредоточились. Я упал и начал быстро перекатываться. Автомат перед собой. Показалось, что мелькнула тень. Во время перекатка даю короткую очередь. Пуля веером разносится по коридору. Я у стены. Рядом какой-то кабинет. Привстаю на колено и заглядываю в дверной проем. Вроде никого. В полуприседе, держа автомат на уровне глаз, нервно поворачиваясь, вхожу в помещение. За спиной шорох. Быстро делаю кувырок через правое плечо вперед. Не успев приземлиться, даю короткую очередь на звук. Это сквозняк шуршит разбросанными бумагами. В кабинете лежат два трупа боевиков. Преодолевая отвращение, подхожу к ним. Видимо, из подствольника через окно. Рядом валяются два автомата и какая-то сумка. Беру первым делом автоматы. Так, магазины долой. Не полные, но патроны есть. Дальше. Судорожно рву замки на сумке. Сверху пара гранат. Их правый карман. Бушлат, а дальше деньги. Рубли, твою мать. Нахрен мне эти рубли? Отдал бы эту сумку за цинк патронов. Достаю пачку. 50-рублевые. На ощупь какие-то жирные. Рву обертку на пачке. Достаю купюры. Рассматриваю. Так и есть, фальшивые. Краска плывет. Бумага чуть лучше туалетная. Нахрен им эти бумажки, не знаю. Дети гор. Считают, наверное, что они настоящие. Но не могли же они держать оборону всего с двумя магазинами. Обшариваю помещение дальше. Вот они. Мои родные, мои хорошие. У окна лежат 6 магазинов. Полупустой цинк патронов. Штук 40 гранат и цинк с гранатами для подствольника. И 6 мух. Идите к папочке, мои хорошие. Усю-сю-сю. Молодцы духи. Хорошо подготовились. Только хрен вам в рот, а не оборону. Полные магазины распихиваю по карманам. Благо, что разработчики нашей формы кроили карманы под размер автоматных рожков. Пустые и полупустые магазины набиваю патронами. Гранаты для подствольника. Набрал металла килограммов 5, не меньше. За спиной болтается пару одноразовых гранатометов. В руках еще один. Автомат с полным пулеметным магазином и гранаты в подствольнике стволом вниз, на правом плече. А теперь и повоевать можно. Пока набивал вышеперечисленные сокровища карманы, в коридоре разгорелась стрельба. У косяка встал на одно колено, а потом осторожно высунул голову в коридор. Духи устроили баррикаду в коридоре и вели бой с нашими. На лестнице тоже велась перестрелка. Прячась за выступы, я подошел к нашим. «Посторонись, ребята!» Все расступились и зажали уши. На ремне гранатомета сорвал бумажку. Там лежали два ватных тампона. Засунул их в уши. Раскрыл рот и выстрелил. Грохот потрясающий. Тем более в замкнутом помещении. Были бы стекла, то непременно вылетели бы. Баррикаду из мебели, обломков кирпичных перегородок разнесло в щепки. Класс. Достаю из-за спины второй гранатомет. Подарок вам от бешеных псов. Вырываю кольцо с чекой. Откидываю прицельную планку и жму на выступающую клавишу. Настал, уроды, для вас судный день. Грохот, несмотря на вату. Здорово. С трудом удерживаю себя от искушения всадить туда же и третью муху. Хорошего помаленьку. Отбрасываю пустую трубку и вскидываю автомат. Очередь. От стены до стены. От всей души. Не жалея патронов. Как это оказывается здорово, вот так, с колена, водить стволом стреляющего автомата от стены к стене. Не жалея патронов. Не считая, сколько у тебя осталось на этот кабинет. И сможешь ли ты выйти из него в коридор. Затвор сухо щелкнул. Выдергиваю магазин и в карман. «Пригодится, родное. У меня для него начинка есть. Вставляю второй. Вперед. Только вперед». Вряд ли кто уцелел после такой встречи, но чем черт не шутит? Зачистка, она и есть зачистка. После разрыва гранат в коридоре сплошная стена из пыли и дыма. Ноздри щекочет запах сгоревшей взрывчатки и пороховых газов, штукатурки и звездки. Это мои мушки постарались. Расчистили нам дорогу. Мелкими перебежками продвигаемся вперед. Что-то цепляю мягкое носком ботинка и отбрасываю в сторону. Краем глаза замечаю, что это фрагмент руки в тряпке. Наверное, все, что осталось от рукава. На обожженной стене красное пятно и груда тряпья внизу. Моя работа. Вперед. Так, двигаясь, мы насчитали 8 трупов. Некоторые были разорваны осколками. В некоторых я достал из автомата. Вот это война. Ай да Славка. Ай да сукин сын. Молодец. 5 баллов. Я был горд и почти влюблен в себя. Сколько мы потом не проходили, но ни одного живого духа не нашли. Видимо, эти не успели подняться выше. Получается, что я своим трофейным гранатометом уложил 8 духов и освободил весь этаж. Не один я, конечно, но я был основным. Не зря, значит, живу. Хоть одно, но полезное и хорошее дело сделал в жизни. Также на этаже мы обнаружили 6 трупов наших солдат. У 2 половые члены и мошонки были отрезаны и вложены в рот. Все трупы без исключения были в ссадинах, кровоподтеках, ножевых порезах. Пытали их. Что хотели узнать духи, сидя здесь, в почти полной осаде от пленных? Скорее всего, ничего, просто вымещали глухую злость за нашу оккупацию. Бессильная злоба. Страшная штука. Пошел и разделил с бойцами найденные трофейные боеприпасы. Все были поражены моей находкой. А затем мы поспешили на помощь тем, кто пошел наверх. Наши бойцы уже бились за 5-й этаж. Духи оставили немногочисленную группу своих боевиков нам на растерзание, а сами поднялись на 7-й. Взорвали лестничные пролеты между 6-м и 7-м этажами. На 2-й лестнице не успели или что-то не сработало. Оставался лишь один путь. Это здорово смахивало на ловушку. С каждым новым этажом духи все отчаяннее визжали «Аллах Акбар» и бились с отчаянной ожесточенностью. Им уже было ясно, что выйти из здания не удастся, а к нам пробилось подкрепление, и мы шли уже более весело. Прибывшие дали нам отдых, подвезли воду, много воды. Я до конца жизни не забуду вкус этой воды. Самый вкусный напиток, что приходилось мне пробовать в жизни, казалось, что выпил не менее 3 литров. Живот был похож на большой аквариум. Тут же привезли и спирт. Тоже не оказался лишним. Сразу выпил 0,5 стакана разведенного спирта. Горячей пищи не было. Но мы разогревали тушенку на кострах из остатков мебели, дверей и оконных рам. Командование нашей бригады прибыло в здание с 1-й партией пополнения. Буталов поначалу старался показать себя старым воином, опытным боевиком, но все это рухнуло. Его не воспринимали собственные подчиненные, не говоря уже об остальных. Кто он есть такой и что собой представляет, мы уже успели рассказать всем желающим. Так и не появилось единого командования. Прибыли десантники, морские пехотинцы и внутренние войска. Каждый из прибывших командиров мнил себя великим полководцем, но все вяло послали их нахрен или откровенно саботировали решения и приказы. Многие, кстати, были абсурдны. Например, каждой части построиться на определенном этаже. Пытались также собрать на совещание командиров подразделений. А ведь во многих ротах выбило командиров, не говоря уже про более мелкие подразделения. Некоторые умники пытались разделить раненых и запрещали своим медикам лечить военнослужащих не из своих подразделений. Чушь собачья. Слава Богу, что у военврачей хватило ума и смелости проигнорировать это нелепое распоряжение. В огромном подвале разместились штабы прибывших командиров, но они сидели, изнывая от скуки. Не было войск, которыми можно было руководить, управлять. Не было возможности принимать решения и воплощать их в жизнь. Поначалу они все поднимались наверх и принимали непосредственное участие в боевых действиях. Потом это многим надоело, и они спускались вниз и пили вместе с другими вновь прибывшими офицерами. Но некоторые оставались наверху со своими и чужими войсками и воевали. Так поступил Сан Саныч, и Серега Казарцев от него не отставал. Они за все время боев ни разу не покинули очаг боевых действий, хотя оба имели полное моральное и командирское право сделать это. Как обычные бойцы, они бились рядом со всеми. Также их крыли матом, если они делали что-нибудь неправильно. Также их хлопали по плечу и поздравляли за удачный выстрел, за хорошо заброшенную гранату. Может, именно вот это и отличает настоящих отцов-командиров от паркетных шаркунов и карьеристов. Это было не панибратство, а именно уважение к человеку, который работает как ты, не боится грязной работы, не чурается того дерьма, в котором по воле Москвы ты купаешься. Понимаешь, что он не проводник московского маразма, а командир, который воюет за Россию, болеет и переживает за каждого погибшего, каждого раненого. Они, Сан Саныч и Казарцев, просто мужики, пахари этой войны. Не они составляли ежедневные победные реляции в Ханкалу о блистательных подвигах и заверяли, что вот-вот возьмем здание. Нет. За них это блестяще делал Буталов, не забывая, конечно, подчеркнуть свою роль в этой освободительной операции. Естественно, он был не одинок. Все командиры, что обосновались в подвале здания, писали подобные ежедневные сводки. Поначалу каждый поодиночке, но цифры сильно отличались друг от друга, и поэтому, получив очередной разнос от Ханкалы, командиры теперь собирались, тщательно обсуждали все детали своих докладов и отписывались. Как водится, на любой войне по этим рапортам выходило, что половина населения города Грозного засела в обороне дворца, и большую его часть мы уже уничтожили. А что же будет, когда мы пойдем дальше? Здесь же в подвале расположились и медики. Поначалу они как-то чурались, сторонились друг друга, но затем плюнули на все условности и объединились в один единый организм. Хвала разуму. Несмотря на прибывшее, подкрепление взятия остальных этажей проходило с трудом. Духи бились за каждый сантиметр этажа лестничного пролета. Двое боевиков обвешались гранатами и бросились на бойцов. Погибло 14 человек. Противник не в счет. Этот случай вызвал у всех злобу. Затем духи стали оставлять мины-ловушки. Минировали двери, помещения, оставленные цинки с патронами, ящики с гранатами, гранатометы. Все это взлетало на воздух, стоило лишь прикоснуться к этим трофеям. Гранаты или мины выступали в роли детонатора, запало или провоцировали подрыв остальных боеприпасов. Потом хоронить было некого, просто бесформенное кровавое месиво, которое могло уместиться в большую банку из-под селедки. Подходили все новые войска, они рвались в бой, их никто не сдерживал. Хочешь воевать? Пожалуйста. Дрались по принципу Суворова, каждый солдат знает свой маневр. Приходили новые командиры. Многие вновь пытались взять командование на себя, но эти попытки проваливались. Они быстро успокаивались и начинали пить и писать хвалебные оды своему военному мастерству. Все старо как мир, все повторяется. Пару раз приезжали какие-то московские генералы с корреспондентами, красовались на фоне дворца, давали интервью в самом здании, о чем-то спрашивали у раненых бойцов. Кто-то попытался подойти ко мне, но я повернулся спиной и через плечо послал нахрен. Еще не хватало, чтобы родители увидели меня на телеэкране. Ни к чему все это баловство. Дни и ночи слились воедино. Постоянно кто-то воевал. Я и сам придерживался такого же графика. Атака или сдерживание контратаки. Однажды духом удалось нас отбросить на пару этажей вниз. Примерно с 10 этажа на 7. Пришлось хорошенько их встряхнуть. С потерями отбили свою территорию. Так вот, полдня воюешь, а затем, когда заканчиваются боеприпасы, спускаешься на пару этажей вниз. Там уже горят костры. Горячая каша с тушенкой ждет тебя. Кто-то постоянно поддерживал огонь, готовил пищу, наливал полстакана разведенного спирта, подтаскивал патроны, боеприпасы, сигареты. Если это были тыловики, то спасибо им за эту заботу. Никто не спрашивал тебя, кто ты, из какой части, офицер или солдат. Все просто подходили, садились, ели, курили, отходили в сторону, освобождая место другим. Несколько часов сна. Потом просыпаешься от мелочей. Мозг от усталости и избытка впечатлений уже не работает. Сознание выключено. Перестал уже считать, какой этаж взяли, на каком этаже воюем. Был момент, когда взяли одну лестницу и пробились сразу на следующий этаж. Казалось, что уже полжизни прошло, а мы все так же возимся в этом проклятом всеми здании. Чем выше мы пробирались наверх, тем больше войск скапливалось во дворце. Было такое впечатление, что вся группировка прибыла для штурма нового Рейхстага. Появилось много свежих лиц. Здесь был и спецназ всех мастей и рангов, ГРУ, ФСК, МВД, СОБР, ОМОН, а уж прочих войск без счета. Генералов было так же, как грязи. «Где же вы были, уроды, когда мы здесь на площади окапывались? Тьфу! Стервятники поганые, мародеры. Журналистов всех мастей и рангов тоже немало. Простую махру к ним не пускали. А вот на прибывших, у которых еще пионерские костры в заднице горят ясным пламенем, тех вперед к телекамерам на голубые экраны. Вот они-то тебе, читатели, вешали лапшу на уши в программе новости. После плотного ужина с пивом. Короче, не буду тебя утомлять. Взяли мы этот Рейхстаг. И кто-то водрузил на него красное знамя победы. Правда, через пару дней его заменили российским флагом, но это уже не принципиально. Может, для московских генералов и их прихлебателей из Ханкалы это имело жизненное важное значение, а для сибирской махры нет. Буталов бегал по этажам и собирал нас. Когда осталось уже пара-тройка этажей, то решили негров, то есть нас, отвезти, а штурм десерта оставить элите московской. Почему-то все дружно положили на Буталова и сами продолжили штурм. А всех красивых и расписных в новом американском и турецком камуфляже послали в Первопрестольную. И расписались мы на новом Рейхстаге. Много было добрых слов о наших погибших товарищах, о раненых. Немало было и брани. Досталось всем, и верховному главнокомандующему, и его бывшему подчиненному Дудаеву. Министр обороны также не остался без нашего внимания. Буталову был отдельный письменный привет. Дудаева и его ближайших сподвижников не было в этом здании. Наверное, раньше вышли. Из боевиков, кто оборонял эту цитадель, никто не выжил. По крайней мере, по моим данным. Пленных также не было. Не было настроения у наших солдат брать в плен даже тех, кто сдавался. Некоторые прыгнули с многометровой высоты вниз. Некоторые с многочисленными огнестрельными и ножевыми ранениями висели на кусках электрического провода. Слишком свежи были воспоминания о тех наших товарищах, которых духи использовали как живой щит. Когда вышли из дворца, начали подсчитывать потери нашей бригады. Толком никто не мог доложить, где его люди и сколько у него всего личного состава. Бардак полнейший. Постепенно картина прояснялась. Непосредственно в здании погибли 15 человек, и 17 были ранены. Трое из отправленных на Северный для эвакуации сбежали, и теперь прятались в подразделениях, путая всю отчетность. Доктора их обследовали и с матами и пинками загнали на ближайший транспорт до аэропорта. У одного начинался перитонит, а у других – нагноение ран. Перитонит – чертовски неприятная вещь. Это когда рвется какая-то полость, ну, желудок или желчный пузырь, и кишки обливают собственной кислотой. Или когда огнестрельное ранение в живот начинает нагнаиваться. Разлагаешься заживо. Шансов выжить очень мало. И вот такой боец или от отчаяния, или от жажды мести рвется в бой. Остальные двое также ничуть не лучше. На фронте каждый становится немножко медиком. Им грозит ампутация конечностей, и они идут в бой. Конечности им ампутируют в любом случае. Раздроблены кости. Они идут и воюют, как здоровые. Таким людям надо памятники при жизни ставить. Где они, что с ними стало, впоследствии я не знаю. Все были на подъеме. Теперь казалось всем, что стоит только чуть-чуть поднажать, и враг побежит. Но начались какие-то непонятные переговоры со старейшинами. О чем разговаривать с этими духами? Так нет, руководства ставки и московские тузы о чем-то шепчутся. Войска стоят и жуют сопли. Духи тем временем перегруппировываются, подтягивают свежие силы, залечивают раны, оправляются от первого шока поражения. Их муллы проведут очередную пропаганду среди своих соплеменников, и вновь священная война, газоват, вспыхнет с новой силы. А мы пока будем стоять в городе. Свежих сил нам никто не даст. Вооружение и технику новую не подтянут. Так на кого работает в данном случае Москва? Не знаешь, читатель? Я тоже не знаю. И никому у нас в бригаде это тоже не было понятно. Получалось, что Москва воюет понарошку, выигрывая время для духов бессмысленными переговорами. Если бы не настоящие похоронки и не убраны до сих пор трупы на улицах, то это было бы очень смешно. Смешно, если бы не так страшно. Неужели купили всех тех, кто руководит из Москвы боевыми действиями в Чечне? Ход и порядок событий показывали, что это так. Как бы мне не хотелось, чтобы я заблуждался на этот счет, но ежеминутно возникали вопросы в голове, а ответа на них я не находил. С подобными же вопросами ко мне обращались и офицеры, и солдаты. Я отшучивался и посылал всех нахрен. На душе было тяжело. С Юрой мы постоянно обсасывали эту тему. Нет ответов, серая погода, разрушенные здания, громадные потери, неубранные трупы на улицах. Бесперспективность самой войны, когда победа Пирова, а свои же командиры из столицы даже ее превращают в поражение. Все это еще больше портило настроение, подрывало и так неустойчивую веру верховного главнокомандующего и его окружения. Было ощущение, что нас здесь всех предали, продали, жертвы напрасны. Все не имеет абсолютно никакого значения и смысла.